Посадские крестьяне старались избыть от податей, потому что подати были действительно тяжкие. Чтобы помочь какому-нибудь злу, придумали средства. 18 марта 1646 года наложена была новая пошлина на соль, прибавлена на всякий пуд по 2 гривны. А иные мелкие поборы, говорит указ, со всей земли и прежние соляные всякие пошлины и проезжие мыты указали мы везде отставить, и порухи вперед в соляной продаже нигде никому не быть. А как та соляная пошлина в нашу казну сполна сберется, то мы указали во всей земле и со всяких людей наши доходы, стрелецкие и имские деньги сложить, а заплатить те стрелецкие и имские доходы этими соляными пошлинными деньгами, потому что эта соляная пошлина всем будет равна. В избылых никто не будет и лишнего платить не станет, и всякий станет платить без провежу. А стрелецкие и имские деньги сбираются неровно, иным тяжело, а иным легко, и платят за провежом с большими убытками, а иные и не платят, потому что ни в разряде, в списках, ни в писцовых книгах имен их нет, и живут все в уезде в избылых. Также иноземцы, которые получают наши жалования и кормовые деньги, и торговые люди-иноземцы все станут платить наравне с тягловыми людьми, а торговым людям возить эту соль во все города и уезды без мыту и безо всякой пошлины, и продавать им везде, где кто захочет, применяясь к прежней цене, а лишней много цены на соль не накладывать, и заговоров в соляной продаже никому нигде не делать, чтоб всяких чинов людям тесноты и лишних убытков не было. Любопытно здесь признание правительства, что нет средств у него против избылых людей, которых ни в разряде, ни в писцовых книгах нет. Любопытно желание ввести такой налог, который бы не допускал провежа. Наконец, любопытно, как правительство утешает русских людей тем, что иностранцы подчинятся этому налогу наравне со всеми. Но такое беспристрастие к иностранцам – не могло задобрить многих ревнителей старины, когда они из того же указа узнали, что употребление табаку, богомерзкой травы, принесенной иностранцами, травы, за которую при царе Михаиле резали носы, позволяется правительством с тем только, что продажа ее делается монополией казны. Пошлина на соль была уничтожена в начале 1648 года, но табак остался. Морозов сократил также дворцовые расходы, отославшие известное число придворных слуг и уменьшившие жалования у остальных. Понятно, что эту меру он не приобрел себе приверженцев. В начале 1647 года царь задумал жениться. Из 200 девиц выбрали 6 самых красивых. Из этих 6 царь выбрал одну, дочь Рафа или Федора Всеволожского. Узнавшая о своем счастье, избранная, от сильного потрясения упала в обморок. Из этого тотчас заключили, что она подвержена падучей болезни, и несчастную вместе с родными сослали в Сибирь, откуда уже в 1653 году перевели в дальнюю их деревню Касимовского уезда. Так рассказывает одно иностранное известие. Русское известие говорит, что Всеволожскую испортили жившие во дворце матери и сестры знатных девиц, которых царь не выбрал. Другое иностранное известие упрекает в этом деле Морозова, которому почему-то не нравились Всеволожские, и который метил на 2 сестер Милославских. Одну хотел сосватать царю, а другую себе, и таким образом обеспечить себя от соперничества с новыми родственниками царскими. Из официальных известий мы имеем один только отрывок из дела. Из этого отрывка узнаем, что обвинен был Мишка Иванов, крестьянин боярина Никиты Ивановича Романова, двоюродного брата царского, чародействе, в костном разводе и в наговоре в деле Рафа Всеволожского. Понятно, что на основании одного иностранного известия нет никакого права обвинять Морозова. по всем вероятностям, подозрение на него пало вследствие того, что через год, 16 января 1648 года, царь женился на Марье, дочери Ильи Даниловича Милославского, а через 10 дней после того Морозов женился на сестре царицы, Анне Ильинишне. Зная пристрастие Морозова к иностранцам, зная, что царь уже раз решился на измену старому обычаю, продолжив время траура по отце на целый год вместо 40 дней, многие, как говорят, опасались, что по случаю свадьбы царской приняты будут иностранные обычаи и произойдут перемены при дворе. Опасения не оправдались. Иностранные обычаи не были введены. Тем не менее, брак царский имел следствием сильное неудовольствие народное. Илья Данилович Милославский был очень незначительного происхождения и выведен в люди дядею своим, знаменитым дьяком Грамотиным. Милославский воспользовался своим новым положением, чтобы нажиться. Особенно стали наживаться родственники его, окольничие, судья земского приказа Леонтий Плещеев и заведовавший пушкарским приказом Трохониотов. Поднялся сильный ропот. Начались сборища у церквей и решились, наконец, подать просьбу государю на Плещеева. Но окружавшие царя брали просьбы у народа и всякий раз представляли дело в ином виде, отчего просители не получали удовлетворения. Тогда народ решился изустно просить царя. 25 мая 1648 года, когда государь возвращался от Троицы, толпа схватила за узду его лошадь и просила Алексея оставить Плещеева, определивши на его место человека доброго. Царь обещал, и довольный народ стал расходиться, как вдруг несколько придворных, друзей Плещеева, стали ругать народ, мало того. Въехали на лошадях в толпу и ударили несколько человек нагайками. Народ рассвирепел, камни посыпались на обидчиков, которые принуждены были спасаться бегством во дворец. Толпа кинулась за ними, и тут, чтобы остановить ее, повели на казнь Плещеева. Но народ вырвал его из рук палача и умертвил. Морозов вышел было на крыльцо с увещеваниями от имени царского, но в ответ на его увещание послышался крик, что и ему будет то же, что Плещееву. Правитель должен был спасаться бегством во дворец. Дом его разграбили, убили холопа, который хотел защищать господское добро. Жене Морозова сказали, что если бы она не была царская свояченица, то изрубили бы ее в куски. Сорвали с нее дорогие украшения и бросили на улицу. Потом убили думного дьяка Чистого. Хотели было сделать то же и с богатым гостем Шориным, обвиняя его в возвышении цены на соль, но он успел выехать из города. Дом его разграбили, вместе с домом князя Никиты Адоевского, князя Алексея Михайловича Львова и других вельмож. На другой день после полудня вспыхнул страшный пожар и продолжался до полуночи. Погорели Петровка, Дмитровка, Тверская, Никитская, Арбат, Чертолье и все посады. Уняли пожар, вспыхнул новый мятеж. Отряд служивых иностранцев двинулся защищать дворец. Немцы шли с распущенными знаменами, с барабанным боем. Москвичи дали им дорогу, кланялись и говорили, что у них к немцам никакой ни дружбы нет. Знают, что они люди честные, обманов и притеснений боярских не хвалят. Когда немцы расположились стражей около дворца, то царь выслал к народу двоюродного брата своего, Никиту Ивановича Романова, зная любовь к нему народную. Никита Иванович вышел с шапкой в руках и сказал, что царь обещает выполнить желание подданных и увещевает их разойтись, чтобы можно было ему выполнить обещание. Народ отвечал, что он не жалуется на царя и на людей, которые воруют его именем, и что он не разойдется до тех пор, пока ему не выдадут Морозова и Трохониотова. Никита Иванович отвечал, что оба скрылись, но что их отыщут и казнят. Народ разошелся. Трохонетова действительно схватили подле Троицкого монастыря и казнили. Морозова отправили подальше, в Кириллов-Белозерский монастырь. И между тем начали хлопотать, как бы успокоить народное раздражение против него. Царь приказал угостить стрельцов вином и медом. Тесть его, Милославский, позвал к себе обедать москвичей, выбрав из каждой сотни, угощал их несколько дней сряду. Места убитых немедленно были замещены людьми, которые слыли добрыми. Наконец, царь, воспользовавшись крестным ходом, обратился к народу с такой речью: «Очень я жалел, узнавши о бесчинствах Плещеева и Трохонеотова, сделанных моим именем, но против моей воли. На их места теперь определены люди честные и приятные народу, которые будут чинить расправу без посулов, и всем одинаково, зачем я сам буду строго смотреть». Царь обещал также понижение цены на соль и уничтожение монополий. Народ бил челом за милость. Царь продолжал: «Я обещал выдать вам Морозова и должен признаться, что не могу его совершенно оправдать, но не могу решиться и осудить его. Этот человек мне дорогой, муж сестры Царицыной, и выдать его на смерть будет мне очень тяжко». При этих словах слезы покатились из глаз царя. Народ закричал: «Да здравствует государь на многие лета! Да будет воля Божья и государева!» По другим известиям, сделано было так, что сам народ просил о возвращении Морозова. Трудно определить время, когда происходили все эти хлопоты относительно Морозова. Мы знаем верно одно, что август месяц Морозов находился еще в Кириллове монастыре, ибо 6 августа царь писал туда следующую грамоту, из которой видно, как он был привязан к Морозову и как боялся народного ослабления против него. «Ведомо нам учинилось», — пишет царь, — «что у вас в Кириллове монастыре в Успенье в день бывает съезд большой из многих городов всяким людям, а по нашему указу теперь у вас в Кириллове боярин наш Борис Иванович Морозов. И как эта наша грамота к вам придет, то вы бы боярина нашего Бориса Ивановича оберегали от всякого дурного и думали бы с ним накрепко, как бережнее, тут ли ему у вас в монастыре в ту ярмарку оставаться или в какое-нибудь другое место выехать. Лучше бы ему выехать, пока у вас будет ярмарка, а как ярмарка минуется, и он бы у вас был по-прежнему в монастыре до нашего указа, и непременно бы вам боярина нашего Бориса Ивановича уберечь. А если над ним сделается что-нибудь дурное, то вам за это быть от нас в великой опале». Но царь этим не удовольствовался. Вверху и сбоку грамоты, на белых местах и частью между верхних строк, собственную рукою приписал: «И вам бы сей грамоте верить и сделать бы, и уберечь от всякого дурна, с ним поговоря против сей грамоты. Да отнуд бы никто не ведал, хотя и выйдет куда. А если сведают, и я сведаю, и вам быть кажненным. А если убережете его, так как и мне добро ему сделаете, и я вас пожалую так, чего от зачала света такой милости не видали, а грамотку сию покажите ему, приятелю моему». По возвращении своем Морозов не был правителем, как прежде, но был одним из самых близких людей государю и употреблял свое влияние для приобретения всеобщего расположения, помогая каждому, кто к нему обращался. Пишут, что в теле Морозова, истощенным тяжкими болезнями, подагрою и водяною, велика еще была сила разума и совета, за которым царь часто приезжал на дом к больному во всех важных делах. Морозов, по крайней мере, по-видимому, сошел с первого плана в мае 1648 года, но скоро на этом плане начало обозначаться другое лицо, духовное. То был Никон. В страшный 1605 год, когда для московского государства началась смута, в мае месяце в селе Вельманове или Вельдеманове Княгининского уезда 90 верстах от Нижнего, у крестьянина Мины, родился сын, названный Никитою. Не знаем, великие страшные события, происходившие в малолетстве Никиты, врезались ли в его памяти. Восстание родной области за веру и государство произвело ли впечатление на малютку, но имеем полное право допустить, что ближайшие семейные явления должны были подействовать на образование его характера. Горе ждало его в семье, а горе всего лучше закаляет природы, способные к закалу. Младенцем лишился Никита матери. Отец дал ему мачеху, а мы знаем, что такое была мачеха в древней русской семье. Мачеха Никиты не была исключением. Малютка терпел от нее большие притеснения, не раз жизнь его находилась в опасности. Никита имел случай выучиться грамоте, а это было тогда верным средством для худородного человека выйти на вид. Обилие нравственных сил, энергия, не могли позволить Никите долго оставаться в той среде, где он родился. Воображение молодого человека воспламенялось предсказаниями о дивной судьбе. И христианские монахи, и мордовские колдуны пророчили ему или царство, или патриаршество. Грамотность влекла пытливого юношу к книгам. Книги были исключительно духовные. Они увлекли Никиту в монастырь Макария Желтоводского. Но отсюда он был вызван снова в мир. Просьбы родственников убеждали его жениться, а грамотность и таланты дали ему священническое место на 20-м году от рождения. Молодой священник сильно выдавался вперед между товарищами, и московские купцы перезвали его в столицу. Троих малюток имел священник Никита Минич и похоронил всех. Приход и бесчадная семья стали для него тесны. Он уговорился с женой разойтись. Она постриглась в московском Алексеевском монастыре, он ушел на Белое море, в Анзерский скит, где переменил имя Никиты на Никона. Неспособность сдерживать себя, страсть к обличениям высказались в монахе Никоне и не дали ему ужиться с братью. Он оставил Анзерский скит и поселился в Кожеязерском монастыре Новгородской епархии Каргопольского уезда. Здесь он нашел себе лучших ценителей в братии и в 1643 году был избран в игумены. Новый игумен Никон также скоро выдался вперед, как прежде священник Никита. Слава об нем пошла далеко, достигла Москвы, и когда Никон в 1646 году явился в столице по делам монастырским, то молодой царь Алексей Михайлович обратил на него особенное внимание и по впечатлительности и религиозности своей скоро подчинился влиянию знаменитого подвижника. Никон остался в Москве. Он был посвящен в архимандриты Новоспасского монастыря и каждую пятницу должен был являться к заутрене в придворную церковь, чтобы потом беседовать с царем. Никон не мог ограничиться одними душеспасительными разговорами. Он тотчас же стал печаловаться за утесненных вдов-сирот, и царь поручил ему это печалование, как должность. Челобитчики шли к Никону в монастырь, другие встречали его на дороге во дворец и подавали просьбы. В Смутный, 1648 год, Никон был посвящен в митрополиты новгородские.